Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Евангельские чтения».
Слушайте нас ежедневно с 12 до часу ночи по московскому времени в диапазоне FM на частоте 72,92 МГц, а также утром с 10 до 11 и вечером с 17 до 18 часов на той же частоте. Трансляция в сети интернет на сайтах oglavnom.com и radonezh.ru.
Сегодня в нашей программе Евангелие от Иоанна, глава 20 и 21. Читает игумен Валерий Ларичев. Продолжит программу ведущий Александр Андреянов чтением сочинения святителя Николая Сербского «Таинственные притчи». И в завершении программы Владимир Заманский читает поучение преподобного старца Силуана Афонского. У микрофона игумен Валерий Ларичев.
Глава 20. В первый же день недели Мария Магдалина приходит ко гробу рано, когда было еще темно, и видит, что камень отвален от гроба. И так бежит и приходит к Симону Петру и к другому ученику, которого любил Иисус, и говорит им: «Унесли Господа из гроба, и не знаем, где положили его». Тотчас вышел Петр и другой ученик и пошли ко гробу. Они побежали оба вместе, но другой ученик бежал скорее Петра и пришел ко гробу первый. И, наклонившись, увидел лежащие пелены, но не вошел во гроб. Вслед за ним приходит Симон Петр и входит во гроб, и видит одни пелены лежащие, и плат, который был на голове его, не с пеленами лежащий, но особо свитый на другом месте. Тогда вошел и другой ученик, прежде пришедший ко гробу, и увидел и уверовал, ибо они еще не знали из Писания, что ему надлежало воскреснуть из мертвых. Итак, ученики опять возвратились к себе, а Мария стояла у гроба и плакала. И когда плакала, наклонилась во гроб и видит двух ангелов в белом одеянии сидящих, одного у головы и другого у ног, где лежало тело Иисуса. И они говорят ей: «Жена, что ты плачешь?» Говорит им: «Унесли Господа моего, и не знаю, где положили его». Сказав сие, обратилась назад и увидела Иисуса стоящего, но не узнала, что это Иисус. Иисус говорит ей: «Жена, что ты плачешь? Кого ищешь?» Она думает, что это садовник, говорит ему: «Господин, если ты вынес его, скажи мне, где ты положил его, и я возьму его». Иисус говорит ей: «Мария». Она, обратившись, говорит ему: «Равуни», что значит «учитель». Иисус говорит ей: «Не прикасайся ко мне, ибо я еще не вошел к отцу моему. А иди к братьям моим и скажи им: восхожу к отцу моему и отцу вашему, и к Богу моему и Богу вашему». Мария Магдалина идет и возвещает ученикам, что видела Господа и что Он сказал ей. В тот же первый день недели, вечером, когда двери дома, где собирались ученики Его, были заперты из опасения от иудеев, пришел Иисус и стал посреди и говорит им: «Мир вам!» Сказав это, Он показал им руки и ноги и ребра свои. Ученики обрадовались, увидев Господа. Иисус же сказал им вторично: «Мир вам! Как послал Меня Отец, так и Я посылаю вас». Сказав это, дунул и говорит им: «Примите Духа Святаго. Кому простите грехи, тому простятся. На ком оставите, на том останутся». Фома же, один из двенадцати, называемый Близнец, не был тут с ними, когда приходил Иисус. Другие ученики сказали ему: «Мы видели Господа». Но он сказал им: «Если не увижу на руках Его ран от гвоздей и не вложу перста моего в раны от гвоздей и не вложу руки моей в ребра его, не поверю». После 8 дней опять были в доме ученики его и Фома с ними. Пришел Иисус, когда двери были заперты, стал посреди них и сказал: «Мир вам». Потом говорит Фоме: «Подай перст твой сюда и посмотри руки мои, подай руку твою и вложи в ребра мои, и не будь неверующим, но верующим». Фома сказал ему в ответ: «Господь мой и Бог мой». Иисус говорит ему: «Ты поверил, потому что увидел Меня. Блаженны невидевшие и уверовавшие». Много сотворил Иисус пред учениками Своими и других чудес, о которых не писано в книге сей. Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его. Глава 21. После того опять явился Иисус ученикам Своим при море Тивериадском. Явился же так. Были вместе Симон Петр и Фома, называемый Близнец, и Нафанаил из Каны Галилейской, и сыновья Зеведеевы, и двое других из учеников его. Симон Петр говорит им: «Иду ловить рыбу». Говорят ему: «Идем и мы с тобою». Пошли и тотчас вошли в лодку, и не поймали в ту ночь ничего. А когда уже настало утро, Иисус стоял на берегу, но ученики не узнали, что это Иисус. Иисус говорит им: «Дети, есть ли у вас какая пища?» Они отвечали ему: «Нет». Он же сказал им: «Закиньте сеть по правую сторону лодки и поймаете». Они закинули и уже не могли вытащить сети от множества рыбы. Тогда ученик, которого любил Иисус, говорит Петру: «Это Господь». Симон же Петр, услышав, что это Господь, опоясался одеждою, ибо он был наг, и бросился в море. А другие ученики приплыли в лодке, ибо недалеко были от земли, локтей около 200, таща сеть с рыбою. Когда же вышли на землю, видят разложенный огонь и на нем лежащую рыбу и хлеб. Иисус говорит им: «Принесите рыбы, которую вы теперь поймали». Симон Петр пошел и вытащил на землю сеть, наполненную большими рыбами, которых было 153. И при таком множестве не прорвалась сеть. Иисус говорит им: «Придите, обедайте». Из учеников же никто не смел спросить его: «Кто ты?», зная, что это Господь. Иисус приходит, берет хлеб и дает им, также и рыбу. Это уже в третий раз явился Иисус ученикам Своим по воскресении Своем из мертвых. Когда же они обедали, Иисус говорит Симону Петру: «Симон Ионин, любишь ли ты меня больше, нежели они?» Петр говорит ему: «Так, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя». Иисус говорит ему: «Паси агнцев моих». Еще говорит ему в другой раз: «Симон Ионин, любишь ли ты меня?» Петр говорит ему: «Так, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя». Иисус говорит ему: «Паси овец моих». Говорит ему в третий раз: «Симон Ионин, любишь ли ты меня?» Петр опечалился, что в третий раз спросил его: «Любишь ли меня?» И сказал ему: «Господи, ты все знаешь, ты знаешь, что я люблю тебя». Иисус говорит ему: «Паси овец моих. Истинно, истинно говорю тебе, когда ты был молод, то припоясывался сам и ходил, куда хотел. А когда состаришься, то прострешь руки твои, и другой припояшет тебя и поведет, куда не хочешь». Сказал же это, давая разуметь, какою смертью Петр прославит Бога. И, сказав сие, говорит ему: «Иди за мною». Петр же, обратившись, видит идущего за ним ученика, которого любил Иисус, и который на вечере, преклонившись к груди его, сказал: «Господи, кто предаст тебя?» Его увидев, Петр говорит Иисусу: «Господи, а он что?» Иисус говорит ему: «Если я хочу, чтобы он прибыл, пока приду, что тебе до того? Ты иди за мною». И пронеслось это слово между братьями, что ученик тот не умрет. Но Иисус не сказал ему, что не умрет. «Но если я хочу, чтобы он прибыл, пока приду, что тебе до того?» Сей ученик и свидетельствует о сем, и написал сие, и знаем, что истинно свидетельство его. Многое и другое сотворил Иисус, но если бы писать о том подробно, то, думаю, и самому миру не вместить бы написанных книг. Аминь.
В эфире программа «Евангельские чтения». Продолжит программу ведущий Александр Андрианов чтением сочинения святителя Николая Сербского «Таинственные притчи». Один брат добрый, другой злой. Расскажи нам, отче, еще что-нибудь о таких вещах. Это важно и поучительно, так просили люди. И священник откликнулся на их просьбу. Одна мать может родить двух сыновей, но один будет добр, а другой злой. Такой пример приводится в Святом Писании о сыновьях Исаака, о двух близнецах – Иакове и Исаве. Исав был первым, старшим, и родился весь красный и волосатый, а Иаков был младшим и выглядел обычно. Исав, будучи жестоким и алчным, продал ему свое первородство за миску чечевичной похлебки. И праведный Иаков имел весь свой век мучения от жестокого воинственного Исава. Два народа, произошедшие от тех двух братьев, были так же различны, как и братья. И борьба не на живот, а на смерть между теми двумя народами длилась веками. Здесь нельзя сказать, что в ненависти братьев повинны родители, ибо родители тех братьев, Исаак и Ревека, описываются как праведные люди. Я и сам не знаю, как это объяснить. Кроме как идти дальше, до начала, до корня, до Адама и его греха против Бога. «Так бывает и сейчас», — сказал кто-то. «Все вы знаете Сырчевичей и Голубовичей из нашей округи. Обе эти семьи происходят от некоего старого князя, который женился на очень молоденькой девушке. О нем говорили, что был он хороший человек во всем, только упрекали, что взял в жены в свои преклонные годы девушку, которая могла быть ему дочкой». «А это, ей-богу, нехорошо», — воскликнул кто-то. «Хорошо, нехорошо, только родила ему жена двух сыновей, близнецов. Как увидел отец первого, он воскликнул: «Сыч!» А когда увидел второго, вскричал: «Голубь!» Так их после и звали. И никто не знает имен, что им дали в крещении. Вот от одних и пошли эти две фамилии — Сычевичи и Голубовичи. И сколько помню, всегда между ними были распри и кровь. Передрались. Два брата, оба добрые. А есть примеры, когда оба брата доброго нрава, и от их добронравия бывает хорошо многим другим людям. Один такой пример дают нам Моисей и Аарон, родные братья, которые вывели народ израильский из Египта. Они были различных способностей, но всегда опирались друг на друга и помогали один другому. Моисей имел великую силу от Бога и творил великие страшные чудеса на протяжении 40 лет, но был косноязычен и медлителен в речи. Его брат Аарон не имел в себе такой силы, как Моисей, однако был речист. Когда Господь призвал Моисея от овец и повелел ему быть вождем порабощенного народа, Моисей пожаловался ему на слабость свою и сказал: «Молю тебя, Господи, пошли другого, кого можешь послать». Господь ему на это ответил, что брат его Аарон будет с ним, и добавил: «Он вместо тебя будет говорить с народом, и он будет твоими устами, а ты будешь ему вместо Бога». Так после и было до конца их жизни. Моисей показывал силу великую, а Аарон говорил, когда нужно было говорить. И если Аарон ошибался, как он ошибся, когда согласился с тем, чтобы народ поклонялся золотому тельцу вместо Бога, Моисей его поправлял. Когда же Моисей где-либо изнемогал, как на молитве в войне против Амалика, брат Аарон поддерживал его поднятые руки. О, как это прекрасно, братья мои, когда братья дополняют друг друга и помогают один другому. Правда, правда, воскликнули все. Тогда слово взял староста и привел такой пример: «Это мне напоминает о нашем бывшем старосте Обране. Вы все слышали, как он 40 лет подряд управлял сельской общиной. Я его хорошо помню. У него был старший брат Пека, который был главой дома. Оба брата до конца жизни жили в дружбе и любили друг друга так, как только могут любить настоящие братья. Пеко заикался и поэтому не любил говорить. Однако в округе не было ему равных по уму и честности. А Обран был скор и на шаг, и на язык. Он мог говорить и красиво, и много, и привлекательно, но большого ума у него не было. Но зато Обран слушал Пеку как Господа Бога и никогда ничего не поручал и не присуждал людям, пока прежде не посоветуется с братом. Как только Пека умер, Обран ушел с поста старости села». «Правильно сделал», — заметил священник. «Умен не тот, кто делает вид, что умнее всех, но тот, кто слушает более умного».
На совет нечестивый.
два брата, оба нечестивые. Теперь я приведу вам пример, как у человека было два сына, и оба бесчестные. В старые-престарые времена был судьей над народом израильским некий священник Илий. У него было два сына. Одного звали Финиес, другого Офни. Отец с сыновьями жил около святилища народного, около Ковчега Завета, и был хранителем того святилища. В то время народ пригонял к святилищу скот, чтобы принести там жертву Богу. А сыновья судьи Илия были нечестивы и алчны, обижали женщин и брали себе куски мяса, которые нужно было сжигать на жертвеннике. И народ часто соблазнялся и указывал на этих нечестивых сыновей своего судьи. Однако Илий был стар и немощен, и не мог исправить своих сыновей. Зато пала тяжкая кара и на сыновей, и на весь народ израильский. Язычники напали на народ Божий и отняли ковчег завета, ту наибольшую святыню народную. А в битве погибли оба нечестивых сына. Когда об этом узнал старец Илий, которому было 98 лет, он упал со стула, сломал себе шею и умер. Сноха его, которая была беременна, когда услышала, что случилось, неожиданно стала рожать и умерла в родах. А от народа израильского погибло тогда в битве 30 тысяч человек. Вот какое несчастье было от нечестивых сыновей тех людей, что правят народом. Аналогичный пример есть и с сыновьями великого праведника и судьи Самуила. Когда Самуил состарился, он назначил двух сыновей быть судьями народа. Однако сыновья его не желали идти его путем, но стремились получить выгоду. Стали принимать подарки и искажали правду. Народ стал негодовать и говорить Самуилу, что его сыновья не могут судить из-за неправды своей. И пусть он их отстранит и поставит им царя. Это был повод установить в Израиле царство. И Саул стал царем. Два брата апостола Божьи. «Пора, братья, расходиться. Уже время», — сказал священник. «Нет, отец, расскажи нам еще что-нибудь», — воскликнули сразу несколько голосов. «Такие разговоры бывают нечасто. В настоящее время люди обычно заняты разговорами о деньгах, о политике, о преступлениях. Между тем, что ты нам говоришь, есть бальзам на душевные раны. Ну ладно». Приведу вам два примера из Евангелия, как братья-рыбаки стали апостолами Христа. Почитаю вам, как написано. «Шел Иисус по берегу моря и увидел двух братьев, Симона, впоследствии апостола Петра, и Андрея, которые забрасывали в море сеть, ибо были рыбаки, и сказал им, «Идите за мной, и сделаю вас ловцами людей». Они в тот же час оставили свои сети и пошли за ним. Отойдя оттуда, увидели они других братьев, Иакова Зеведеева и Иоанна, которые вместе с отцом своим чинили сети, и позвали их. Братья тотчас же оставили судно отца своего и пошли за ними. Первые два брата оставили свою работу, а другие два — и свое занятие, и отца своего. Когда Христос зовет, все-все оставляют. Следовать за Ним есть наиважнейшая работа. Быть с Ним слаще, чем с отцом, матерью и братом и сестрами. Когда Христос среди нас, мы становимся единодушными. Поэтому при обряде разрезания праздничного хлеба сербы говорят: «Христос среди нас», и слышат в ответ: «И ныне, и присно, и во веки веков. Аминь». «Благо братьям, которые чувствуют Христа рядом с собой», — со вздохом сказал один юноша. «Узы его крепче, уз крови». «Правильно», — подтвердил священник. «А теперь, братья, давайте послушаем одну песню нашу, достанем расходиться. Но, отец, я ожидал, что ты вспомнишь святых врачей Косьму и Дамиана, этих святых божьих угодников». «А ты ничего о них не рассказал?» — воскликнул староста, у которого святые врачи были небесными покровителями его семьи. «Эх, брат мой, если бы я стал перечислять всех братьев от апостольских времен до сегодняшних дней, мы задержались бы надолго. Давайте поговорим об этом в другой раз. Итак, слушайте песню нашего славного братства». Песня на стихи владыки Николая. «Помоги нам, Вышний Боже, без Тебя ничто не можем, ни пахать, ни копать, ни за правду воевать. Помоги нам, Вышний Боже, без Тебя ничто не можем, ни родить, ни умереть, ни болезнь переболеть. Помоги нам, Вышний Боже, без Тебя ничто не можем, ни греха преодолеть, даже с братом песню спеть. Помоги нам, Вышний Боже, без Тебя ничто не можем, а с Тобою все постигнем и жизнь вечную достигнем». Притча старца Янича. Было это недавно в одном северном городке. Летней лунной ночью в саду старика Янича беседовали люди. После множества слов о разных дневных делах и заботах, двое молодых людей решили задать хозяину один важный вопрос. Старик Янич долго колебался и молчал, наконец, когда все с любопытством обратились к нему, он начал рассказывать. «Вы спрашиваете меня, как я стал верующим, или, правильнее, как я поверил во Христа? Вы молоды и всегда знали меня как человека набожного и богомольного, но я помню себя и другим. Во время моей молодости я немного свысока, почти с презрением, смотрел на мать свою, которая была очень набожной. В то время я много читал иностранных книг, особенно французских. Когда бы мать не звала меня в церковь, на молитву или причастие, я всегда отказывался с презрительной улыбкой. И пока она, старуха, молилась Богу в церкви, я сидел дома и читал развратные французские романы. Со слезами на глазах мать мягко укоряла меня, обычно заканчивая свои упреки словами: «Будешь каяться, сынок, эти твои книги не доведут до добра. О, мудрая мать моя, ты мне пророчила истину. Чем больше я читал, тем чаще ощущал некую жажду чего-то неопределенного, и черная тоска обвела, как змея, мое сердце. Однажды, беспокоясь обо мне, мать сказала: «Почитай-ка и мне что-нибудь из тех книг, чтобы я могла понять, чем ты питаешь душу свою». «Не смею, мама», — ответил я стыдливо, — «это не для тебя. Ты, ну, старая женщина». Мать глубоко вздохнула, помолчала и говорит: «Все, что ты не смеешь прочитать мне, сынок, не от добра. Вставай-ка, пойдем немного, пройдемся до поля, чтобы ты чуть освежился на чистом воздухе. Ох, беда!» Нехотя пошел я за ней. У нас было свое поле довольно далеко от города. Было очень жарко, и я начал ощущать жажду. Мне не хотелось говорить с матерью. Я только и ждал, когда смогу уйти от нее да продолжить чтение книги, которую носил в кармане. Тогда у меня была книга «Бонапарт и женщины». В тот день нашла на меня тоска еще больше, чем в другие дни, да еще и нестерпимая жажда мучила. В голове непрестанно роились мысли о самоубийстве. Наконец я сказал матери, почти грубо: «Пусть она идет одна смотреть поле, а я пока полежу в тени, чтобы не так мучиться от жажды». Как только бедная моя мать удалилась, я достал книгу из кармана, лег в холодок и начал торопливо читать. Но вскоре меня одолел сон, и я заснул. И увидел я во сне то, что всю мою жизнь перевернуло и сделало меня верующим. Сплю я и вижу себя во сне, будто заблудился я в какой-то суровой пустыне, где нет ни людей, ни деревьев, и, главное, ни капли воды. А жажда меня ужасно терзала, так что я начал во весь голос звать на помощь и рыдать, объятый неизмеримым страхом. Эхо моего голоса возвращалось ко мне, как некая насмешка. Это какой-то злой дух, который надо мной смеется. Такая мысль сверкнула в моей голове, и я еще больше ужаснулся. Я перестал кричать, но смех продолжался все яснее, все ужаснее. Тогда около меня стала сгущаться некая тень, и я услышал какое-то бормотание. Я вскричал: «О, люди! Дайте хоть каплю воды!» Будто бы в ответ донесся жуткий громкий смех, и совсем близко от меня страшный голос произнес: «Сейчас ты будешь пить из реки, но не воду, а пламя!» Я ослабел и потерял сознание. Тогда кто-то схватил меня за руку и поднял. «Ты хочешь пить, парень? Пойдем, я напою тебя». И в тот же момент мы оказались перед целым строем многочисленных фонтанов, из которых сильными струями била вода. Первый фонтан, перед которым мы остановились, был высок, как обелиск из целого черного камня. На нем было написано «Фонтан фараонов». «Если можешь, пей», — сказал мне неизвестный проводник. Я жадно наклонился, чтобы пить, но сразу же отпрянул. Вода смердела падалью, какой-то ужасной животной падалью. Тогда провожатый быстро схватил меня за руку и подвел к другому фонтану. И этот фонтан походил на некую башню, необыкновенно красиво выложенную кирпичом. На нем было написано «Фонтан Содомский». «Если можешь, пей», — опять сказал неизвестный. Я жадно нагнулся, чтобы пить, но тут же отпрянул назад. Это была не вода, но какая-то гадкая черная смола, и от запаха я чуть не потерял сознание. Тогда провожатый схватил меня за руку и подвел к третьему фонтану. Он был весь из белого мрамора, а вокруг возвышалось множество белых колонн. На фонтане была надпись «Фонтан Эллинский». «Если можешь, пей», — опять сказал неизвестный. Я же нагнулся, чтобы пить, но тут же отпрянул назад, ибо там была не вода, но какая-то жидкость, белая, как молоко, и страшно отвратительная на вкус. Я чуть отпил той жидкости, но сразу же выплюнул. Тогда провожатый мой схватил меня за руку и подвел к четвертому фонтану. Он был отлит из железа. На нем было написано «Фонтан Римский». «Если можешь, пей», — опять сказал неизвестный. Я жадно нагнулся, чтобы пить, но тут же отпрянул назад. Там была не вода, а какая-то красная жидкость. «Кровь!» — вскрикнул я и отскочил. Тогда провожатый схватил меня за руку и подвел к пятому фонтану, который назывался «Фонтан Иродов», потом к шестому, который назывался «Фонтан Нерона», потом к седьмому, который назывался «Фонтан Лицемера», потом к восьмому, который назывался «Фонтан Писателя», потом к девятому, который назывался «Фонтан Наполеона», потом к десятому, который назывался «Фонтан Гордости», потом к одиннадцатому, который назывался «Фонтан Прелюбодейства», потом к двенадцатому, который назывался «Фонтан Распри», потом к тринадцатому, который назывался «Фонтан Непослушания», потом к четырнадцатому, который назывался «Фонтан Дарвина», потом к пятнадцатому, который назывался «Фонтан Маркса», и так далее по порядку, от фонтана к фонтану. От одного с названием какого-либо порока или греха к другому с именем одного из тех великих грешников, которых я в то время считал великими людьми. Длинная-предлинная шеренга фонтанов. Все они были снаружи очень красивы и привлекательны, но жидкость, которая вытекала из них, была отвратительна либо по запаху, либо по вкусу. И я ни из одного фонтана не смог напиться. Казалось мне, что каждый фонтан лишь усиливал мою жажду. Попутно я заметил, что около всякого фонтана была песчаная пустыня. Вода повсюду била струями, но сразу же без следа уходила в песок. Было странно, что рядом с обильными водами не было ни травинки, ни деревца, ни зелени, не было жизни. Много раз пытался я спросить об этом и кое о чем другом своего неизвестного провожатого, но как только я поднимал голову, чтобы взглянуть ему в лицо, он отворачивался в сторону, и я никак не мог разглядеть его. Наконец я совсем изнемог, повис на руке своего проводника и не помню, как и куда потом он меня водил. Когда я пришел в себя, заметил перед собой один скромный фонтанчик в виде деревянного креста. Из него била сильная струя воды, чистой, как кристалл. На фонтане было написано «Фонтан живой воды». А вокруг были прекрасные деревья, цветущие поляны, зеленые луга. Повсюду виднелось множество птиц, которые умильно пели. «Если хочешь, пей», — сказал мне провожатый. Я нагнулся, чтобы пить, и пил так долго, что он потянул меня за руку и остановил. «На сегодня достаточно». Я поднялся и почувствовал себя вновь родившимся. Никогда в жизни я не пил такой сладкой воды. Хотел я вновь нагнуться, чтобы попить еще, но провожатый, к великому сожалению, мне не позволил и сказал: «Святая милость сегодня дала тебе достаточно. В другой раз будет больше», и оттолкнул меня от животворной и сладкой воды. «Как же я в другой раз найду этот источник без проводника?» — спросил я. «Вот тебе проводник», — произнес мой спутник и показал мне некую книгу, на которой солнечными лучами было написано «Святое Писание». Затем мой проводник собрался уходить. Я стал просить его не оставлять меня. На это он ответил: «Да ты меня первый оставил. Когда исправишься и удостоишься, я снова к тебе приду». Меня бросило в дрожь, и я едва пролепетал: «Кто ты? Скажи мне, умоляю». «Я твой ангел-хранитель, слуга святой милости». «Ангел-хранитель. Об этом мне когда-то говорила моя дорогая матушка». Я побежал за ним и крикнул: «Прошу тебя, только покажи мне лицо свое». Но он удалялся, отвечая мне ясно и четко выговаривая слова: «Ты пока недостоин видеть лицо мое. Ты чрезмерно пил от тех проклятых источников. Не могу выносить запах твой. Если очистишься и удостоишься, я опять приду, и тогда увидишь лицо мое». Я вскрикнул от боли и пробудился. Около меня сидела моя мать и плакала. Заплакал я горько-прегорько. И когда перевел дух, воскликнул в голос: «Ох, матушка, милая моя, теперь понимаю, именно из-за твоих слез я видел то, что видел. Мама дорогая, прости! И хвала тебе, святая мать моя, великомученица, что ты меня сейчас заново родила слезами твоими». Тут старик Янич заплакал и вызвал слезы на глазах своих слушателей. С тех пор и благодаря тому сну я стал таким, как вы меня знаете, — закончил свою притчу старец.
Воскресни, Господи, спаси меня, Боже мой!
В завершении программы Владимир Заманский читает поучение преподобного старца Силуана Афонского.
Великое лицо, иерей, служитель у престола Божия. Кто оскорбляет его, тот оскорбляет Духа Святого, живущего в нем. Что же сказать о епископе? Епископам дана великая благодать Святого Духа. Они поставлены выше всех. Они, как орлы, восходят на высоту и оттуда зрят бесконечное пространство и разумом богословия пасут стадо Христово. Дух Святой, сказано, поставил в церкви епископов пасти стадо Господне. И если бы люди понимали это, то любили бы пастырей до великой любви и радовались бы душою при виде пастыря. Кто носит в себе благодать Святого Духа, тот знает, о чем я говорю. Один смиренный и кроткий муж шел с женою и тремя детьми. Встретился им архиерей, который ехал в карете. И когда крестьянин стал с благоговением кланяться ему, то увидел благословляющего архиерея в благодатном огне. Но кто-нибудь спросит, если Дух Святой поставил епископов и управляет ими, то почему же нет у нас мира, и мы не преуспеваем? Потому что неправильно помышляем о власти, Богом поставленной, и через это делаемся непослушливыми. Но если бы мы предались воле Божией, то скоро преуспели бы, потому что Господь любит смиренную послушливую душу и сам руководит ею, а непослушливую терпеливо и милостиво ждет, когда она исправится. Господь премудро учит душу Своею благодатью, как добрый учитель и родной отец. Но и родной отец ошибается, а Господь всегда истинен. И учитель не все знает, а Господь всеведущий. Все беды от того, что мы не вопрошаем старших, которые поставлены нами руководить, а пастыри не вопрошают Господа, как надо поступить. Если бы Адам спросил Господа, когда Ева дала ему вкусить плод, то Господь просветил бы его, и Адам не согрешил бы. И про себя скажу, все мои грехи и ошибки были потому, что в час искушения и нужды я не призывал Господа. А теперь научился умолять благость Божию, и Господь за молитвы духовника хранит меня. Так и архиереи, хотя и имеют дар Святого Духа, но не все разумеют, как должно, и потому в час нужды должны искать просвещения от Господа. Они же делают по своему разуму, и тем оскорбляют милосердие Божие и посевают смущение. Преподобный Серафим говорит, что когда он давал советы от своего ума, то бывали ошибки. А ошибки могут быть малы, а могут быть и большие. Так всем надо учиться познавать волю Божию, а если не будем учиться, то никогда не познаем этого пути. Господь сказал: «Призови мя в день скорби твоя, и изму тя, и прославиши мя». Господь Духом Святым просвещает человека, а без Духа Святого ни один человек не может правильно разуметь. До пришествия Духа Святого и апостолы были не крепки и не мудры, так что Господь говорил им: «Доколе терплю вам».
На этом мы заканчиваем сегодня передачу «Евангельские чтения», подготовленную братством святителя Алексия по благословению Высокопреосвященнейшего Прокла, митрополита Симбирского и Новоспасского. Если хотите обратиться к нам с вопросами, отзывами или замечаниями, вы можете сделать это по адресу 142-030, Московская область, Домодедовский район, село Ям, улица Школьная, 25. Программа «Евангельские чтения» главному редактору Калинину Федору Валерьевичу. Или звоните по телефону 8 495 980 65 75. Слушайте нас ежедневно в УКВ диапазоне на частоте 72,92 МГц с 12 до часу ночи по московскому времени, а также утром с 10 до 11 и вечером с 17 до 18 часов на той же частоте. Вы можете слушать передачу в сети интернет на сайтах оглавном.ком и radonezh.ru.